Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона действительно я, Анастасия Аношко. Заходите на нашу YouTube-трансляцию, сможете посмотреть, как происходит программа, значит, через камеру. И можно, кстати, если у вас куплена подписка премиум, вы потом, если вы с телефона пускаете звук, вы потом можете уходить на другие приложения и слушать звук все равно, не обязательно смотреть. Что там у нас, кстати, с лайками и дизлайками? Они продолжают показываться. Я сейчас... Да. Так, ой, извините, так. Дизлайки я вижу. Почему они нас обманули? Они не выключили дизлайки, теперь их видят все. Ну ладно. Как вам снег? Понравилась ли вам вот эта вот снежная сказка, которая сегодня была с утра? Она, правда, уже вся растаяла, уже к середине дня практически все превратилось в мокроту. Но я видела множество людей, которые стояли у подъездов, как говорят в Москве, в Петербурге, парадные, не знаю, там тоже, наверное, стояли мужчины, ручки в карманы, ждали, пока им мобильный шиномонтаж поменяет колеса. Вот. А в это время они стояли, бдели, смотрели, следили. Да, 7373948, наш прямой эфирный номер. Вот этот коллапс, который прогнозировали, он вроде бы там успешно состоялся с пробками. 9 баллов было... У вас сколько было 9 баллов? 7. Сейчас 7 баллов, и самые большие затруднения в Москве я вижу на... А, вы удивитесь, на набережной... Что это за набережная сейчас, которая ведет к Киеву? А, это на другой стороне. Савинская набережная. Вот, Савинская набережная, это от Новодевичьего монастыря туда, в сторону Белого дома, дома правительства. Вот там все черненькое, и на вот этих вот, вот этого рядом с Кремлем наше заколдованное место, где Большой Каменный мост, и с другой стороны тоже, везде, где, значит, что-то важное происходит, там коричневые стрелочки. Но мы будем надеяться, что они скоро рассосутся. Я сейчас проверю, написали ли вы нам что-нибудь на Telegram, говорит Москобот. Нам Красногорочка присылает букет роз, точнее, она присылает фотографию розочек, которые стоят под снегом. Да, нет, не понравилось. Я солнечный знак и не люблю. Вот это все по лыжам и по санкам, ностальгии у меня нет. Трава зеленая будет всю зиму, говорит Александр Самойлов. Ну вот, значит, обещают, что сейчас это все растает, еще будет растаявшим. А катки, если у кого дети, как у меня, задают вопрос, когда же наконец начнутся катки? Катки начнутся с декабря примерно. Ну вот, просто ориентируйтесь на эти даты и проверяйте, все ли коньки подходят к ногам, которые выросли и так далее. Вот. Значит, у нас с вами, значит, это такая была зимняя прелюдия. Сейчас у нас нововведения, о которых мы вчера с вами узнали вечером, потому что главный редактор радиостанции Роман Георгиевич Бабаян был на встрече с Голиковой, а сегодня уже Татьяна Голикова вышла с официальными заявлениями, и мы сейчас послушаем, что же нас ждет.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Я обозначила эту рубрику как новости QR-кодов. Итак, граждане России, купившие билеты на рейс самолета до даты, устанавливающей обязательные QR-коды, могут вернуться в РФ по ПЦР-тестам. Сейчас был внесен в законопроект, он был доформулирован, все... Я так понимаю, детали были досогласованы между агрегаторами, госуслугами и так далее. И, значит, что предлагается? Смотрите, пока внесен этот законопроект, он еще не заработал, но я думаю, что почти нет ни у кого сомнений в том, что его примут в первом чтении и так далее. Значит, законопроект о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму. Это я читаю по телеграм-каналу «Радио говорит МСК». Если вы там на слух плохо воспринимаете, записывайтесь. Значит, набирайте «Говорит Москва» в телеграм и добавляйтесь в канал, и там можете прочитать глазами все это и выписать, если надо. Согласно документу, решения об использовании QR-кодов будут принимать региональные власти. При посещении аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости QR-код предъявлять будет не нужно. Но я напоминаю всем, что есть доставки у магазинов. Если вы вдруг, например, не хотите выходить из дома, то вы можете набрать название магазина в Google Play или в App Store, где вы там находитесь, какой у вас, смотря модели телефон, там какой операционной системы. Набираете название магазина и слово «доставка», и смотрите, есть ли специальное приложение, и все, и ставите, привязываете карту и космос. То есть вы все в течение часа, некоторые в течение 15 минут, некоторые в течение дня привозят, но абсолютно все уже работают с доставками, и кто-то использует там другие сторонние сервисы доставческие. Ну, короче, за продуктами на самом деле ходить не надо. Есть способ купить лекарства тоже удаленно. Вам привезут их вот прямо с сегодня на сегодня. Это я вам так лайфхак, если вам вдруг не хочется ничего посещать. Но я понимаю, что никуда не выходить тоже тяжело. Значит, для междугородных и международных авиа- и железнодорожных перевозок потребуется либо QR-код о прививке, либо медотвод. Как это? На урок по физкультуре. Либо справка от родителей, шутка, нет, либо справка о перенесенном заболевании. Нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года, это следующий год. Это так предложено в законопроекте. Что говорит Татьяна Голикова? Ну, она, собственно, повторяет то, что было сказано вчера в узком кругу главным редактором там, главных СМИ, медиа. Татьяна Голикова говорит о тревожных показателях смертности от коронавируса. Россияне не соблюдают ограничительные профилактические меры, отмечает она. Это тоже я читаю по нашему телеграм-каналу. Вице-премьер призвала граждан привиться. Мы приняли решение ввести QR-коды по всей стране, посоветовавшись с губернаторами и экспертами. Я, кстати, думаю, что, может быть, некоторые страны или там перевозчики согласятся и тоже введут такую практику, как у нас, и весь мир будет вот так вот передвигаться по QR-кодам. Дальше встает вопрос о взаимном признании там этих прививок и QR-кодов. Может быть, какая-то унификация произойдет. Но это уже, видимо, следующий такой технический момент. Полномочия по введению ограничений даны регионам, но с учетом ситуации нужно зафиксировать ряд правил на федеральном уровне, добавила она. Устанавливается переходный период по QR-кодам до 1 февраля. Россиянам надо дать время для вакцинации. Это последний ваш шанс не упустить возможность. Я думаю, что речь идет и о пригородных электричках, дорогие пенсионеры, опасающиеся всех этих дел. Ну, я вам рассказывала, я слышала в разговор в поликлинике двух возрастных дам, которые сидели на скамеечке, они там ждали другого какого-то врача, приглашения, и одна другой пересказывала тревожные новости о том, что ни в коем случае не надо прививаться, потому что вот одна семья уже собралась была, сделали первый компонент, а потом все заболели и умерли. Вывод был у них один, что прививаться ни в коем случае нельзя. Ложный вывод. Мне очень было тяжело не вмешаться в этот разговор. Очень. Я себя сдержала. Но я, кстати, думаю, что, может быть, я сделала неправильно. С другой стороны, кто такая для них, да, чтобы там их переубеждать? Они были... Видно было, что они, правда, были мало знакомы, видели друг друга впервые, но как-то вот нашли друг друга в этом согласии, да, и вот они... поделились важной информацией. Но на самом деле, конечно, весной, когда время придет куда-то выезжать и собираться, могут быть сложности. Требования о QR-кодах не будут касаться детей и подростков. Еще одно уточнение важное пока. У нас пока идет испытание, вы знаете, вакцины. И вот сейчас уже третья фаза масштабная. Там 17 тысяч человек принимают участие. Кстати, для исследования отбирали действительно... отбирали детей, у которых нету, ну, которые не переболели, для того, чтобы этот спутник ВИ тестировать на детях. Там, говорят, 10 раз разведут дозу, и, в общем, она полностью, вообще полностью практически там нулевая. Так, Роспотребнадзор получит новые полномочия. Теперь главные санитарные врачи регионов смогут принимать меры реагирования в субъектах, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснования. Об этом заявляет Татьяна Голикова. Для удобства проверки документов системы бронирования и госуслуг будут взаимосвязаны. Сертификат о вакцинации будет нужен при покупке билетов на самолет и на поезд. Проверка QR-кодов не должна создавать неудобств. Работа с перевозчиками по внедрению технологических решений уже ведется. Ну что, приступаем к прениям? Нет, не знаю, а что тут обсуждать? Вот мы узнали, да, что такие меры приводятся. Как вы думаете, приведет ли это к желаемому результату? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Шмидт, Николай Шмидт. Мне очень это касается, потому что ничего не сказано про иностранцев, которые прибывают в Москву. У меня просто дочь гражданка другой страны и собирается прилететь на Новый год. Как она будет здесь?
Ну, вот хороший вопрос. А она в той стране, где она есть, там она уже вакцинирована или что?
Она вакцинировалась там, да, Pfizer. Ну, я не уверен, что там есть QR-коды. Германии, в частности. И даже если он есть, какой его будут проверять здесь?
Хороший вопрос, да. Но, видимо, это не пока только для граждан Российской Федерации, для граждан Ирака, наверное, тоже какие-то особые требования. Ирак приостановит прямые рейсы в Белоруссию. Багдад также отзывает лицензию почетному консулу республики за ситуацию с нелегальными мигрантами. Вот такая вот история. Это прямо последняя новость, читаю с ленты. И вопрос про узбеков также пишет Мартин Селен. При тотальной системе выживания рассуждать в каком-то общественном управлении просто смешно, пишет нам Игорь. Песков сказал, QR-коды – это мировая практика. А как же наш собственный великий путь развития, спрашивает Михаил. Но мы можем свой какой-нибудь штрих-код вместо QR-кода. Но QR-коду это удобно, согласитесь. Вы уже попользовались или нет? Я так представляю себе, как, когда ввели QR-коды для посещения вот этих всех столовых, мест общепита, я заходила, еще это было весной, что ли, когда все стояли там на улице в очередях, все было опустынено. Я заходила гордо с детьми, как утка с утятами, значит, шла, мы брали еду, садились и в одиночестве там, значит, где-то трапезничали, тогда как толпа, значит, где-то давилась там на крылечке и ждала своего заказа. В этом что-то было. Я даже какие-то фотографии делала. Но вот как будет с транспортом, не знаю, сработает ли эта мера, будет ли она эффективна. Алло, здравствуйте. Алло, говорите. Так, это что-то я испугалась. Слишком страшно мне стало. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот умерли Чазов и Коклюшкин. Что-то мне подсказывает, что они были привиты.
А, и что? Прививка не спасает от смерти, Юрий Николаевич.
Это а зачем нигде... же тогда ее делать?
А чтобы заболевание легче перенести.
А что же они умерли?
Ну, так они умерли, они уже в таких годах были. Что же?
Ну что вы, 75 лет, вон, посмотрите на Путина.
Не, ну всякое, ему не 75. Ему, кстати, еще нет, он совсем молодой, Владимир Владимирович. Вы, кстати, посмотрите, сколько ему лет. Ему еще там 70 нет. Вообще говоря, если я ничего не путаю. Да, он это так кажется, что он уже с нами давно. На самом деле он очень молодой. Алло, здравствуйте.
Да, привет, да. Марта.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, по-моему, какие-то меры такие слишком сильные в ограниченном сегменте. Вот на перевозках это прям будет полностью, да, QR-коды, а в остальной жизни практически ничего не делается для, допустим, или вакцинации увеличения, или для ограничения. Ну,
что вот вы бы предложили? Вот если прям до конца докручивать, хорошо, давайте.
Придумывать какое-то лекарство.
Так нет, но придумывают. Вы про БАТ не слышали сегодняшнюю новость?
Нет, я это слышал.
И как вы, кстати, ее оцениваете? Давайте, скажите, что вы подумали, когда вы увидели или услышали эту новость? Министерство обороны, для тех, кто не слышал, я просто скажу.
Министерство обороны туфта.
Почему туфта? Это на самом деле...
Я немецкое лекарство.
Нет, я вам про Министерство обороны сейчас расскажу. Это сегодняшняя новость. Министерство обороны представило некий БАТ, Ковибат, ну как-то Комбат, оно называется, или что, или это была шутка, я так и не поняла, которое уже прошло государственную регистрацию.
Брома с зеленкой.
Там экстракт эхиноцеи, а также что-то от тихоокеанского кальмара, и как будто бы в 16 раз падает концентрация вируса, но это неизвестно, потому что это БАТ, и никаких требований жестких нет, и вообще, может быть, она сама там, эта концентрация упала.
Кальмар, возможно, банка.
Нет, я у себя в телеграм-канале выписала специально, руками перебивала вот этот состав. Я вам сейчас скажу. Подождите, не вешайте трубку, не уходите с линии. Подождите, а где же пробат? А, ну вот, да. Сейчас, секунду. Гидролизат кальмара тихоокеанского.
Вот. Знаете, что удивительно, они же там, он же заявил, что 99% вакцинированы. Зачем ему какой-то БАТ еще?
Нет, я могу понять. Во-первых, у них есть ученые, они раскрылись. У них есть ученые, и в том числе врачи, которые работают над национальными всякими задачами. У нас в том числе задача избавиться от коронавируса и научиться его лечить. Это понятная, в принципе, постановка вопроса, и мы не можем не приветствовать, что Министерство обороны тоже занимается такой темой.
Вот смотрите про армию. Да. Вот если взять Министерство обороны, там в основном молодые люди служат. Это меньше всего для Министерства обороны проблема.
Ну, нет, ну почему? Для всех это проблема. Министерство обороны обороняет страну от внешних врагов. Ну, а вирус – это внешний враг, что ни на есть. Самый главный. Ну, не все, не все. Это вы про, только не про призывников, там все остальные старше. Ну, окей, окей. А что там в Германии? Расскажите нам.
Ну, в Германии же какой-то препарат выпустили, который там что-то уже какие-то провели исследования, что 90% больных как-то уменьшает смертность там до каких-то там совсем процентов. Именно препарат по лечению, не вакцина, а препарат. И меня удивило эта новость, почему он ну, в таком ограниченном количестве. Все разрабатывают вакцину, но не, ну, противовирусно понятно, что препарат нельзя, наверное, придумать.
Так а их но и нету, и никогда и не было. Да, это да, все ерунда, все эти противовирусные.
Было, это, да, как бы известно,
хотя их много. Даже... Вы знаете, в аптеке целая полка. Знаете, когда стоишь там, еще раньше когда-то, когда грипп, и ты вдруг заболел, и вот надо, тебе кажется, что ты сейчас что-то купишь, какую-то таблетку, пилюлю, ты сейчас быстрее встанешь на ноги, тебе так мерещится, и ты шлешь родственника, и он идет, ты пока с этой с температурой, он идет и покупает тебе несколько пачек на 1500 рублей. Всего-всего, и ты приходишь и начинаешь это... Он приходит, ты начинаешь это пить, и тебе кажется, что тебе становится... Ну, что тебе должны это помочь. Ничего не помогает, потом эти остатки лежат годами, пока ты их не выкинешь через 10 лет, найдя в коробке. Вот. У вас такое бывало?
Ну, я вообще, честно говоря, знаю про грипп. Вот эти все препараты, что там в основном смесь лимонной кислоты с парацетамолом. Толку от них как бы не так много. Можно отдельно принимать парацетамол или лимон. Это как бы... Никогда у меня сомнений в этом не было.
Ну вот, поэтому ничего. Ну, посмотрим, что там в Германии. Мы узнаем, посмотрим. Я сейчас проверю. Настя, вы своих старших детей прививать планируете? Это уже нам через YouTube. У нас есть YouTube-трансляция. Тут народ пишет тоже активно. Я из Питера, пишет человек. А где все? Вы своих старших детей прививать планируете? Можно еще сейчас в экспериментальную группу попасть. В Селеге писали, пишет Красногорочка. Красногорочка. У нас мы пытались попасть, но у нас у всех антитела, как выяснилось. Ну вот, поэтому прививать, как только одобрят прививку, естественно, планирую. Зачем нам эксперименты и, так сказать, игра в лотерею с вирусом, когда есть возможность что-то предпринять. А Настя, Анастасия, где маска? Маска со мной, она всегда со мной. Вот она рядом, вот маска. Я ее сейчас сняла, хотите, могу надеть обратно. Вроде взаимно не признается спутник и другие. Красногорочка, как Люшкин от сердечной недостаточности умер, а не от ковида. Германия. Берет паспорт о прививках и с отметкой о прививке, идет в аптеку, и там ей дают QR-код, пишет Серж М. Это он как бы рекомендацию дает дочке нашего слушателя, вот, которая должна приехать. Паспорт о прививке берет с отметкой о прививке, идет в аптеку, и ей дают QR-код. В какую? В нашу аптеку или там в германскую? То есть QR-коды, конечно же, есть у всех. Есть QR-коды, в общем, проблемы нет. Но вот с этим законопроектом, да, было бы интересно выяснить, что там с иностранцами, какой заградотряд будет стоять, их там отсеивать или что, или будут им предлагать проверять их данные по прививкам, или, может быть, ПЦР-тест всем им будут делать. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Добрый вечер.
Вы в теме, попробуйте мои сомнения развеять. Сначала, когда мы эту вакцину нашу произвели, мы уверенно говорили, что она действует 2 года.
Все говорили, что они не знают, и может быть года 2.
Сейчас, Анастасия Эдуардовна, разрешите, я закончу.
Да.
Так вот, 2 года уверены, что лучшая в мире вакцина. После этого нам говорили в это же время, что ее действие... Ну, то есть, человек не заболеет 97-98,5%. Сейчас прошло сколько времени? Если нас обманули там... Ну, я сразу говорю, я и привит, и вакцинирован, чтобы вы не переспрашивали меня. А если нас обманывали 1.5 года тому назад, то где гарантии, что нас не обманывают сейчас?
Да не, ну, я вам отвечу сразу. Ну, я вас пыталась уточнение. Никто про 2 года никто не говорил с уверенностью.
Как это не говорили, ну, Анастасия Эдуардовна?
Говорили о том, что никто ничего не знает. И, вероятно, 2 года она будет работать, но сейчас вот Данные набираются, и вот новые рекомендации возникают. Это не вопрос обмана или какого-то подлога, или вы думаете, что кто-то знает все карты и там скрывает, а потом нам по очереди дают неверную информацию?
Почему
это не
нам
так?
Вопрос тогда не сказали? Мы не знаем, сколько она будет работать.
Я не знаю, что, где брали вы информацию, я об этом знала с самого начала.
Я брал информацию от вас, кстати.
Я с самого начала читала, так же, как и вы, все эти открытые источники, какой слушала процент? И читала ученых, и там в итоге было так, что никто точно ничего не знает, процент и нужно будет смотреть.
Какой мы давали, Анастасия Эдуардовна?
У нас до сих пор еще привитых не так много, к сожалению, Анастасия, чтобы говорить о результатах.
Сколько мы давали процентов защиты?
Какая защита? Защита – это вероятность более легкого течения болезни. Никто не говорил, что не умрешь. Никто не говорил, что не заболеешь.
Да. Я понял, что вы не в теме. Извините за прямолинейность.
А я абсолютно считаю, что я в теме, может быть, даже побольше некоторых остальных. Канцлер Австрии ожидает, что с 14 ноября введение локдауна для непривитых от канцлер Австрии ожидает с 14 ноября введения локдауна для непривитых от COVID-19. С 8 ноября власти уже ограничили допуск невакцинированных от коронавируса в рестораны, салоны красоты и массажа, и фитнес-центры, и спортклубы, и гостиницы, и кино, и театры. И вот теперь будет полный локдаун для непривитых. В Дании работодатели смогут требовать ковид-паспорта. Соответствующий законопроект направлен там в их национальный парламент. Сейм Латвии обязал депутатов парламента и самоуправления иметь ковид-сертификат для работы. С 15 ноября парламентарии смогут работать при предъявлении действующего ковид-сертификата. Но это вот коронавирус в мире. В Москве заболеваемость пока снижается. Об этом сообщает Сергей Собянин. По его словам, за последние 5 дней в столице освободилось около 1000 коек для пациентов с COVID-19. Вот. Но если вы хотите цифр, то в Москве выявлено 5183 новых случая сегодня. За сутки госпитализировано 1273 человека. И прямо сейчас... на ИВЛ находится, 740 человек. Это с утра было. Сейчас не знаю. И с утра, на предыдущие сутки, по итогам, 96 пациентов скончалось. Ну вот, 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Анастасия, Артем, город Москва. Вот предыдущий звонивший, на самом деле он прав. Я тоже вот эту всю ситуацию отсматривал.
Так.
Мне сначала говорили, чтобы не заразиться, привейтесь. Это чтобы легче перенести, да?
Да.
То есть у меня вот часто возникает такое ощущение, что у нас службы не знают, да? То есть меня на дороге останавливают, да? И Роспотреб у меня на дороге спрашивает, почему я без перчаток. Я говорю, подождите, ведь перчатки отменили. Они говорят, нет, в такси водителя мне отменили.
Это когда было?
Смогла... Ну вот, 2 дня назад.
Ничего себе, они вас... Ну, так. Это надо, так, значит, нам так, с вами так, возить распечатанную это.
С Роспотребнадзором. Они спрашивают у нас у меня есть, да, в машине вот это какое?
В Москве перчаточный режим был отменен, но да, он был вроде бы для населения, а я не знал, что таксисты это какая-то особая категория.
Вот в том-то и дело, что я тоже думал, что это всех касается. Ладно, я там спорил, я уехал, меня не оштрафовали, но есть прецеденты, где штрафуют водителя такси за отсутствие перчаток. Она говорит, вы наличку берете. Я говорю, я за наличку не работаю вообще, я только без мал.
Ага, конечно.
Они еще спрашивают у меня сертификат соответствия. Короче, сертификат соответствия вот это вот, короче, химии, да, которую я типа раз в 3 часа должен обрабатывать автомобиль.
А где вы его берете? Вы его должны где-то в таком месте брать?
Его запросить. Угу. Да, я говорю, хорошо. Она говорит, где вы его покупаете, там вам должны дать сертификат соответствия. Я говорю, ну хорошо, если я его покупаю в аптеке. Ну вот у них и запрашивайте. То есть они сами не понимают, что говорят. ГАИшники говорят, мы у вас не должны это спрашивать. Роспотребнадзор говорит, мы должны спрашивать. И я сейчас не понимаю, они у нас спрашивают. Есть такая организация, Анастасия, я не знал о ее существовании, когда 13 лет в ГАИ служил. Называется она СМУГАДом. Это Центральное межрегиональное управление дорожного надзора.
Так.
Находится в городе Рязань. Но так как межрегиональное, проверяет таксистов в Москве.
Так, у нас сейчас новости. Спасибо за звонок. Прерываемся и после продолжим.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. Вот, я хотела вам вот сейчас сказать, что, во-первых, с пометкой «срочно» тут у нас Совет Федерации готов рассмотреть закон о QR-кодах 19 ноября. Это значит, сначала Госдума внизу должна посмотреть, потом уже Совет Федерации. Сейчас у нас 12 ноября, пятница. Я напоминаю, что 14 ноября завершается всероссийская перепись населения, и я призываю всех принять в ней участие. Люди крайне почему-то пассивны. Не знаю, может, они втихаря там на госуслугах сидят, заполняют. В общем, я там в нескольких чатах домовых написала: люди, кто хочет, давайте к вам пришлют этих волонтеров, когда вы скажете. Не то, что когда они там будут ходить колд-коллингом, заниматься, там, звонить по дверям, их там будут посылать, значит, на три буквы из-за двери, недоброжелательные, боящиеся всего граждане. Но никто почти не отозвался, там буквально несколько квартир. Но я к себе, например, позвала этих переписчиков через управляющую компанию, написала им, что мне надо, вот, потому что я не в состоянии сама вбивать данные там огромного количества людей, которые со мной проживают, и поэтому... Очень удачно, быстро, менее 10 минут заняло на все про все, действительно. Там, правда, были нестыковки, например, там есть такая позиция в переписи, значит, ну, там, какими языками владеешь, все такое. А потом, значит, где ты сейчас живешь, где родился, да, ты говоришь, например, живу в городе Москва, родилась, например, в Ленинграде, да, вот ты говоришь, и тебя спрашивают, за какого года живете в Москве, я указываю, с 2000-го. Жили ли за границей дольше одного года? Ты говоришь, да. Когда вернулись, то есть они не спрашивают, как, во-первых, сколько ты жил, просто дольше одного года, сколько ты жил, неважно, 5 лет, 1 год, 13 месяцев. Когда вернулись, я говорю, в 2002 году вернулась из Южной Кореи. Она говорит, система не дает, потому что вы с 2000-го в Москве. То есть как бы на фоне пребывания в Москве, получается, я уже не могла никуда выехать. То есть тут уже начинается немножко неправда. Но я сказала, ладно, поставьте, что я в 2000-м вернулась из Южной Кореи. Ладно, немножко скорректируем информацию. Но в целом мне очень хотелось, чтобы это было отображено. И оно теперь отображено. И вот вы тоже отобразитесь, и мы с вами скоро получим новые свежие данные о том, сколько у нас людей, сколько мужчин, сколько женщин, кто работает, кто не работает. Там очень интересно про тип дома спрашивали. Какая облицовка, какой туалет, ну там какое отопление, дровяное или не дровяное. Вот эта вся информация, она собирается, у нас она с вами будет, если вы проявите сознательность и поучаствуете. До 14 числа осталось 2 дня. Либо позовите себе переписчиков, либо через госуслуги сделайте. Вот, а я с вами другую одну такую HR-тему хотела обсудить.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Правительство Финляндии разработало законопроект, разрешающий узнавать зарплату коллег. По мнению властей страны, это поможет сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Получить необходимую информацию о заработной плате можно будет при одном условии. Если работники считают, что подвергаются дискриминации, закон собираются принять в 2023 году, то есть не торопятся. И пишет об этом Reuters. Законопроект уже раскритиковали тамошние профсоюзы. Они требуют от начальства предоставлять еще больше информации, недостаточно, что просто по запросу. В ассоциации работодателей же считают, что принятие закона поспособствует увеличению конфликтов между сотрудниками. Министр по вопросам равноправия Финляндии Томас Блумквист в ответ на критику заявил, что главная цель этого закона – устранить необоснованный разрыв в оплате между работниками. Ну и так далее. И я хотела вас спросить, особенно HR-отдел, бухгалтеры, как вы думаете, вот у нас бы такое было? Ну вот, как вы думаете, это правильно или нет? Или вы как работники, как сотрудники считаете, что было бы правильно, чтобы все знали, у кого какая зарплата или нет? Или не все? Почему они стесняются? А почему не все? А почему только когда ты думаешь, что тебя дискриминируют? Пусть все видят, как в советское время, да, в ведомостях. Все будет одинаковое, как вы считаете? Это, возможно это или нет? Нужно это или нет? Вы бы хотели или нет? 7373-948, это наш прямой эфирный номер. Кажется, что на радио дозвониться тяжело, на самом деле легко. Просто берете, набираете этот номер и ждете. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я сейчас поймала вашу тему насчет раскрытия информации заработной платы. Вы знаете, я думаю, что вопрос-то вообще не актуальный и никогда на серьезном уровне в нашей стране подниматься не будет. Во-первых, это составляет коммерческую тайну, а потом совершенно верно. С нашим менталитетом это взорвет просто отношения сотрудников, и это нарушит благоприятную ситуацию в организации. Атмосферу. Для выполнения функции.
А вы, я чувствую, да. Знаете, я думаю, вы работаете, да, вот в этой сфере в какой-то?
Да, конечно. Угу. И вы знаете, сейчас очень много вопросов, которые действительно люди хотят обсуждать, и это нужно. А данная тема, мне кажется, она абсолютно не актуальна, потому что она просто...
А какая же для нас тема актуальна? Вот вы как человек изнутри этого фокуса.
Человек, вы знаете, если мы сейчас говорим о финансовых вопросах, да. Это одно. Если мы говорим вообще о проблеме, которая сейчас сталкивается, возникает в нашей стране, это уже другое. Вы мне помогите, я вам скажу.
А, нет, я хотела все-таки про зарплаты и про вот эту информацию.
Нет, про зарплаты я сказала свое мнение. Не считаю, что...
Не скоро еще, да, не скоро...
Значит, я думаю, что этого не будет никогда.
А, никогда этого не будет, потому нет. Что это такая коммерческая тайна.
Спасибо. Это даже не коммунизм.
Поняла, спасибо. Я, кстати, помню, что когда я подписывала, да, практически в детстве, устраиваясь там в офис, на работу, в хорошую крупную компанию, подписывала вот это вот соглашение трудовое, да, или что-то там разные какие-то есть формулировки, договор, соглашение, в общем, что-то я подписывала, договор, наверное, был трудовой. И там, среди прочего, было, значит, я получила этот джоб-оффер, то есть предложение, там была прописана зарплата ежемесячная. И там был такой пункт, что вы не должны ни с кем разговаривать о своей зарплате, не должны делиться с коллегами этой информацией. Меня так это... Ну, я подумала, да-да, окей, конечно, что прикажете? Не надо, значит, не надо, хорошо. И именно в этой же организации однажды бухгалтерия ошиблась и сделала рассылку ведомости зарплатной по всему офису. Они быстро попытались отменить эту рассылку, но было уже поздно. Люди сидели и разглядывали эти таблички, обсуждали между собой, все увидели в какой-то момент. Но было это, мне это показалось просто курьезом, ну, потому что я была юна, я была еще в самом, так сказать, в самом низу этой пищевой пирамиды там, и, в общем-то, мне было... В принципе, я понимала, что все получают больше, чем я, и для меня это было совершенно не секрет. Я так это думала, что это нормально. Вот, и поэтому вот этот эпизод, он мне запомнился как комичный, как такой ералаш для взрослых, когда все вдруг видят зарплату, и там начинаются какие-то обсуждения. Но я не помню, что после этого какие-то конфликты возникли. Может быть, там все оказалось... Сказал, что все соответствует ожиданиям. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Павел, да, я из Москвы. Я просто по вопросу вот, открытости информации в части фонда оплаты труда. Но мне кажется, что вопрос здесь больше о ценообразовании, поскольку этот вопрос в целом у нас не урегулирован. И делается, собственно говоря, почти что по понятиям, потому что у нас нет тарификации, как это было вот в советское время, да, а тарификация представляет из себя какой-то минимальный тариф, а на самом деле, что государственные служащие, тем более коммерческие, да, они по наитию какому-то там рисают, если в государственной службе там какой-то минимальный тариф, там, условно, там, 10 тысяч рублей, все остальное, значит, исключительно это какие-то бонусы и соответствующие там премии, да, то в коммерческой истории, ну, вот у меня супруга сейчас работает, да, я, например, находил какие-то, собственно говоря, для разных классификаций, квалификаций работников, там, ну, условно говоря, там, парикмахер, там, продавец и так далее, есть некий такой средневыведенный там рыночный час работы или норма час, да?
Угу. Ну, вот, конечно. Да. Ну да, почасовая, да, оценка, плюс еще подача. Знаете, как с лимузинами, там ты берешь лимузин на час, а тебе еще подача и отгон в автопарк еще считается. Все равно минимум 4 часа. Спасибо вам за выход, за выход.
Да, скорее всего, не будет конфликтов, потому что, ну, каждый здравомыслящий человек оценивает себя адекватно. А вот что касается урегулирования этого вопроса, ну, наверное, здесь такая извечная проблема.
Нет, а как же концепция overloaded, underpaid, когда перегружен и недоплачен, что тебе компота не долили, ты тут за десятерых, да? А коллега, он сидит, ничего не делает, а ей премию в этом году выписали. А мне нет.
Ну, это, скорее всего, больше, знаете, уже про... Вот девушка предыдущая говорила там про менталитет, про такие очень близкие отношения.
Человеческая психология собой. Так устроена, мне кажется, любая, любого, вне зависимости
просто
от...
Вот,
страны.
Да, вот финны, да, у них-то это давно история. А я как-то ехал в поезде, девушки возвращались из Финляндии, они там на подработке были, это еще была Украина, там все, я там учился и так далее. Они говорят, ну это невозможно, мы прям реально вот везем с собой самогон, чтобы пить под одеялом, потому что если кто-то в бинокль увидит, что мы распиваем спиртные напитки, нас просто вышвырнут.
Они ягоды, что ли, собирали там? Что они там делали-то?
Ну, нет, они там убирали, скажем так, помещение.
А, да, ну, клининг-сервис, да, слуги не любят, когда их называют слугами, они любят, когда их называют персонал. Ну, ладно, это шутка из одного британского сериала. Спасибо вам большое за звонок. Нам пишет нам Андриот. Антридот пишет нам на YouTube, что забанили забанили Дугласа. А Дуглас комплименты писал. А его забанили, разбаньте. Но я хочу сказать, что это не в моей власти. Я не умею банить и также разбанивать людей, особенно в YouTube. Вот, поверьте мне, я не знаю, как это делается, честно, и, ну, не управляю этими процессами. Дуглас постоянно под раздачу. В общем, какой-то, видите, у нас есть персонаж, который схлопотал, видимо, какой-то бан. Я не знаю, на связи ли с ним остальные члены сообщества, нашего комьюнити, слушатели, зрители, говорит Москва. Владислав, здравствуйте, Анастасия. Вы классно ведете программу. Спасибо. Я читаю не только классно веду программу, я еще читаю и ленту новостей. И вот, значит, только что мы увидели, что Совет Федерации через неделю законопроект о QR-кодах рассмотрит. А вот Нижняя палата парламента рассмотрит уже в понедельник, об этом говорит Неверов, РИА Новостям. И мы ему верим, как себе. И я даже думаю, что не будет там никаких... Вот только что вопросы возникают в связи с иностранцами. Действительно, мне вот не очень понятно, как-то про это пока ничего не было сказано, но, ну, видимо, вторым уже этапом как-то это будет известно, потому что да, поток большой наших граждан, но и следом идут, конечно, граждане других стран, что там от них будет, видимо, тоже какое-то требование для них выдвигаться. Ну, может быть, на границе там какой-то будут ПЦР-тест сдавать, либо... продавать им будут эту услугу вакцинации или что-то такое. Так, Сбербанк до конца года переведет главный офис в здание на Кутузовском проспекте. Еще такая новость, чисто московская. Сейчас Сбербанк на Вавилово сидит, там зеленая такая, рядом с ТЭЦ, с трубами, они там любуются на такой индустриальный пейзаж. Одной стороны это здание выходит. А видите, как на Кутузовском, это пересечение с третьим транспортом, там такие хай-тек напротив Москва-Сити, на другой стороне третьего транспортного здания, это вот Сберовские. Кто знает, вот тот теперь будет знать. Не знаю, а значит, здание зелененькое выставят, наверное, либо на продажу, либо в аренду, дорогие рекламодатели. Ой, эти, господи, не рекламодатели, эти, а арендаторы. Напрягитесь. Если вам нужен хороший офис с видом на ТЭЦ, можете, может быть, Сберовское здание взять. Я жил рядом в общежитии Горного университета, пишет Мартин Селен. Так. Это говорили не о зарплате, чтобы не воровать и не оглядывались. Поставил дизлайк не из-за вредности, а вдруг завтра такой возможности уже не будет, пишет нам наш слушатель через Телеграм. Какой смысл конфликтовать из-за зарплаты сослуживцев? Не нравится? Иди ищи другую работу, если образование и знания позволяют. Ну, либо иди на переговоры с руководителем какие-то приватные, да? Вот. Все, давайте последний звонок на эту тему. И еще у нас есть один вопрос. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, я ну что?
Сказать, что зарплата не является никакой коммерческой тайной. Это просто эффект манипулирования, скажем так, компаниями, потому что вы можете рассказывать, писать там по новостям, где хотите, вам никто за это никогда ничего не делает. И чаще всего компании именно прикрываются этими коммерческими соглашениями, которые никакой юридической роли вообще не несут, чтобы можно было манипулировать ставками и играть в рамках бюджета. Например, у всех людей, скажем так, существует зарплатная вилка, и люди, скажем так, довольствуются разным. Кто-то готов выполнять функционал за 80 и за 100 условно. Но зачем кому-то за что-то переплачивать, если он готов за 60? Именно это для этого и сделано. То есть вообще, если бы было бы в открытых источниках, это было бы замечательно. Было бы, ну, скажем так, более, скажем, разнозначны были бы права и зарплаты у сотрудников, то, что действительно и конфликты маловероятны, только если не очень сильно завистливые люди. И в целом, но в рамках страны, потому что это выгодно работодателям, скажем так, сокращать свои косты, мне кажется, вряд ли они согласятся когда-либо это сделать. Но это на самом деле вредит открытости рынка и более равным правам сотрудников.
Вот как. Ну тогда будем ожидать такой инициативы у нас, да? Можно написать своему депутату. Давайте играть.
Кто занимается инициативами, не сами хотят рассказывать, сколько они зарабатывают.
Да нет, а кстати, вот эти депутатские-то все зарплаты, они же вот как на ладони. Нет?
Ну да, но там же все равно лоббирование идет со стороны бизнеса.
А цены так выросли, что этого мало, я вам должна сказать всего. Я видела эти зарплаты, там что-то около 400 тысяч или что там депутат получает. И ничего сверху нельзя брать, это ужасно. Вот, какие-то ограничения сплошные, не считая аскеза. Но мы с вами давайте найдем, кто у вас депутат, и отправьте ему письмо, предложите инициативу. Давайте поиграем в демократию. Пусть отвечают. Отвечают, рассмотрят, еще мы в новостях прочитаем, и все благодаря вам. Договорились? Все, будем делать историю вместе, и дальше продолжаем.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вот, наконец-то кто-то сказал об этом, а то я уж собирался писать. Это Энди Ди подтверждает то, что говорил предыдущий наш слушатель. А вот что у нас еще с вами, в повестке дня, это слово «мемориал». Слышали такое? Знаете, что это такое? Кто это? Что это? Мемориал. Накануне Верховный суд Российской Федерации направил в memo.ru, у них такой сайт, и вообще это ООО Memo.ru, а он внесен еще с 2013 года в список иностранных агентов, но с недавнего времени были ужесточения, которые обязывают всех иностранных агентов, внесенных в список Минюста, писать сверху капслоком, что они иностранные агенты, и так далее, и так далее. А тут новый разворот. Верховный суд Российской Федерации сообщает мемориалу, Международной общественной организации, Международная историко-просветительская благотворительная и правозащитное общество «Мемориал», что в производстве Верховного суда Российской Федерации в качестве суда первой инстанции, находится административное дело по административному исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации о ликвидации Международной общественной организации, Международная историко-просветительская, благотворительная, правозащитная общество «Мемориал». Вот, они это получили. И, значит, уже у нас есть ряд мнений по этому поводу, высказываний. Высказался Совет по правам человека у нас, СПЧ высказался. Сейчас я прочитаю, что они сказали. Это я тут проверяла мемо, какая у них тут балансовая отчетность. Все это лежит в companies.rbk.ru, пожалуйста. Вот, секундочку, значит, что сказал СПЧ? СПЧ сказал, что это too much, слишком жестко. Сейчас, СПЧ мемориал, я открыла и закрыла, видимо, эту страничку. СПЧ считает несправедливым требование о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Значит, это чрезвычайная мера, которая несоразмерна с нарушениями и несправедлива. Ну, это сайт по правам человека. А кто-то, наоборот, считает, что это правильно. Ну, вот я хотела бы вас пригласить высказаться по этому поводу. Как вам кажется? Я, кстати, в своем телеграм-канале, который очень легко найти, трудно потерять, набирайте «Оношко» в поиске. Там мой телеграм-канал, там более 3000 человек. Выложила фрагмент с воспоминаний моей бабушки, которая где-то она в 17 лет, села на 5 лет. Она была учительницей сельской на селе в школе на Дальнем Востоке. Вот она села. Почему она села? Как она попала в колонию поселения? И что с ней было дальше? Это можно узнать в этих воспоминаниях. Я это все опубликовала, там целый детектив. Значит, и я опубликовала фрагмент, давайте, а может быть, я его просто немножко зачитаю, где она пишет, как это происходил суд. Ну, в современном понимании это не суд, конечно, никакой. Давайте так, вот ее вместе с другой учительницей включают в тройку, которая должна ходить по селу, вот они их только что туда распределили, а это для них незнакомое село, они должны ходить по селу и раскулачивать людей. То есть они описывают, просто приходят к вам домой, приходят люди, смотрят, так, вот телевизор плоский висит, 63 дюйма, забираем. Все, значит, новому государству все пригодится. Там автомобиль такой, забираем, вот это вот все. Они, значит, ходили, она сама была из многодетной семьи, и там нашли корову у кого-то в каком-то хозяйстве, хотели ее забрать. Две учительницы и еще кто-то из центра. Вот этот из центра хотел забрать корову. Бабушка сказала, давайте не будем забирать корову, посмотрите, у них сколько детей. они от этой коровы живут, у них там молоко, сыр, творог и так далее. Если мы заберем корову, они умрут, сказала 17-летняя бабушка. В итоге, я не знаю, забрали ли корову. Потом, за то, что они были в этой тройке, местные мужики, их, этих двух девочек, 17-летнюю мою бабушку и еще другую молодую учительницу, похитили, просто ночью зашли, они жили при школе, они зашли, накинули им мешки на головы и куда-то увели, и бросили их куда-то. Они лежали 3 дня там без еды, без питья или сколько. Ученики поняли, что что-то случилось, и там просто был мальчик, влюбленный в какую-то из этих учительниц, он возглавил Лиза Алерт. Давайте найдем наших учительниц. И их нашли, эти ученики, ребята, дети этих же крестьян нашли в сарае в одном, да, у меня рубрика. Вот, короче говоря, ладно, давайте потом тогда когда-нибудь продолжим разговор. Заходите ко мне на телеграм-канал Анушка, все это прочтете. Всем пока.